Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, вот хочу начать с вопроса о сегодняшней притче евангельской. В притче о богатом и Лазаре мне непонятна участь богача. Человек приобрел богатство, но ведь не сказано, что украл. Заработал и пользуется этим богатством. В чем здесь грех? И за что его в муку вечную Господь определил? Только за то, что он наслаждается жизнью?
Да нет, конечно. Просто вопрошающий не понимает, что такое грех. Он смотрит со своей точки зрения. Этот человек думает, что если гуляет на свои, то значит все в порядке. Это с его точки зрения, исходя из тех принципов жизненных, которые он исповедует. А Господь сказал, мои пути не пути ваши. Для Бога совершенно не важно, богат ты, беден, здоров, больной, умный, не очень. Это не играет никакой роли. Для Бога важно только одно. Живет ли в тебе Дух Святый? А Дух Святый может жить только в человеческом сердце, исполненной милости, любви. А этот богатый человек в этом не замечен. Не жалок ему нищий, убогий. То есть его сердце безжалостно, следовательно, в нем не может поселиться Дух Святый. А раз не может, он не может достичь Царства Небесного, как своих ушей. Сам ли он заработал, украл, не играет никакой роли. Играет только добр он или равнодушен к нужде ближнего. Вот и все. И грех заключается не в том, что человек совершил какой-то проступок, а грехом является качество души человека, которое его отделяет от Бога. То он и наследовал в результате своей жизни. С точки зрения государства, закона, признание общества. Человек может быть народный артист СССР. И что? Да ничего. Ты же не предъявишь диплом на том свете. Это ничего не дает. Для местной жизни те немножко лет, которые человек живет, пользуется какими-то благами, которые сам своим трудом заработал. Вот и все. Так и богачу и сказано. А ты же уже получил свою награду. Одевался в драгоценные одежды, пировал каждый Божий день.
Господь тебе не препятствовал.
Не, пока хочу. На свои гулял. Но для Бога надо, чтобы человек, гуляя на свои, заботился о ближнем. А ближний вот на пороге сидит. И не хочет богатого убить, отнять, отравить. Не устраивает там митинги, майданы у него под окнами, чтобы сделать все справедливо. А что такое справедливо? Отнять и отдать половину мне. А тут с какого мороза? Нет, тут хочется, если крошки случайно упадут, так сказать, рукавом заденет, эти, прежде чем собаки и съедят эти крошки, чтобы ему там полкрошечки досталось. Только все очень скромно. Он бы и сам пошел бы на работу охранником, ушла к Бауму стоять, чтобы хозяина выпускать, там еще что-то. За еду даже согласился. Но у него нет возможности, болен весь в язвах. Даже псы более милосердны, они зализывали ему раны. Так что богатенький оказался хуже, чем пес.
Это богатство оказалось для него погибельным.
Не думаю, что это богатство. Просто вот такое, как это по-русски называется, скаридный человек.
Жадненький.
Да. А так бывает. А иначе откуда деньги, если ты не жадный?
Как накопишь на такую жизнь,
ну, да.
Если не будешь экономить на всем. В чем в наши дни в верующих людях может проявляться фарисейство?
Да во всем. Фарисейство тоже очень такая глубокая болезнь, поражающая все. Фарисей он и в выражении лица, и в походке. И как он держит голову, и как он разговаривает с людьми. Все выдает фарисея. Вообще фарисей – это артист, который всю жизнь из себя изображает человека праведного, хорошего, доброго. И, но все не настоящее. А это просто, ну, как в театре. В театре же сама актерская среда, ну, она кошмарна. Та жизнь, в которой живет эта публика, она ужасна. А изображает из себя, как будто вот прям, ну, такие праведники, и вообще их мнение о чем-то. Раньше их дальше прихожие не пускали, а теперь вот они являются учителями. Я считаю, я это, я то. Поэтому каждый фарисей, он артист. Но при большой опытности человек понимает, что это театр, в котором он играет, он погорелый. Он давно погорел в аду. То есть это все на самом деле. И вот все вот сейчас вдруг стало модно, всякая человеческая мерзость, она всплывает. Ну, как тухлый суп, когда кипятишь, пена наверх поднимается. Так и здесь показывает, что все это мелко, гадко, подло. И вообще скучно и неинтересно. Что ничего за этим настоящего ничего не стоит. Никакого благородства, ничего. Клоуна надо одна.
Ну, быть благородным тяжелее, чем казаться им.
Ну да.
А человеку хочется выглядеть, чтобы о нем хорошо говорили.
Ну вот он сыграл Сирано де Бержерак, и вот он думает, что он уже Сирано де Бержерак. И так далее. Он вживается в образ. А Станиславский шепотом из суфлерки говорит: не верю. Рассчитано на дураков.
Но людям такая жизнь нравится.
Нет, это пожалуйста. А разве богатому не нравилось пиршествовать блистательно? Каждый божий день. Хоть бы отдохнул.
Вот не надоедал.
Ну, это из-за своей ограниченности. И фарисей, он бесконечно любит себя. Любит похвалы, если кто-то что-то не заметил, его какое-то мнимое достоинство, он очень огорчается. Фарисей очень обидчив. Он все время считает, что с ним недостаточно хорошо обошлись. Он никак не может признать своей нищеты духовной. Не понимает, что в этом признании блаженство. Место твое – это место половой тряпки в мужском туалете на Казанском вокзале. А думают, как ты смеешь со мной разговаривать. Кто ты такой есть? Все остальное, ну, какие-то там значки, побрякушки. Это все перед Богом ничто.
Но человеку внушается о его достоинстве, за которое он должен бороться.
Ну, внушается. Так не надо быть таким дурачком, доверчивым.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Отец Дмитрий, вот у меня такой вопрос. Во все времена одинаково, ну, легко или трудно человеку спасаться. Я вот имею в виду, скажем, много сотен лет назад, были совершенно другие времена. И людей вот праведной жизни, наверное, было больше. Сейчас и с точки зрения как бы освящения, да, и храма открытые, и все, и читать люди могут, и доступна Библия, пожалуйста, в каждом доме. А людей праведной жизни как-то так не прибавляется, мало. Вот и вокруг так смотришь, и сама тоже, да, вот... Ответили, если возможно,
поясните. А зачем вам это? Зачем вам это надо?
Зачем надо? А вот как-то думается, что ну, вот, сейчас удобные времена для спасения, а вот в окружении как-то и собаки, конечно, и в окружении так мало людей, которые стремятся именно к праведной, к святой жизни. Почему не все святые, да? Как бы вроде как все.
Нет, но дал, понимаете, Господь-то все дал, а человек не хочет этого ничего.
Вот чем больше комфорта, тем сложнее как-то прийти к Господу, получается.
Нет, да? Не сложнее, все то же самое. Но просто. Человеку это не надо. Его больше интересует новая модель айфона. Или новая форма каблука на туфли. Вот это гораздо более важно для человека. А спасение души он даже и знать не знает, и знать не хочет, ничего об этом читать не хочет. Он весь там, в виртуальном пространстве. А оно формируется людьми очень примитивными. Поэтому спасение, оно все зависит от самого человека. Нельзя сказать, любые, что да. Какая-то эпоха, она более способствует или нет. Конечно, Господь каждому человеку подбирает свои обстоятельства, которые были бы именно для этого человека наиболее спасительны. Это точно. Вот. Но люди этого даже не замечают. Люди вообще в последнее время, они как-то Бога не замечают. Никак.
Спасибо. Жаль.
Пожалуйста. Мне-то как жаль. Вы даже представить не можете. Поэтому вместо того, чтобы спать, я очень спать хочу. Я вот здесь, уже все стемнело, улицы пустые становятся, а я тут вот сижу.
Спасибо, Господи, вас, батюшка, и вас, отца Александра, за такие хорошие передачи. Спасибо, Господи, до свидания.
Всего доброго.
Батюшка, ну сейчас, в нынешнее время, знать о Боге легче, чем раньше. Средства массовой информации там...
А знать о Боге – это ничто. Каждый бесенок знает о Боге. И что? Да ничего. Вот пойди к метро, подойди к первому попавшемуся человеку, или даже вот, который там стоит, пропускает по пропускам этим. И спроси, есть Бог? Есть. Все все знают, ну и что?
То есть это знание человеком никоим образом не используется?
Нет, он не используется, а оно ему является в осуждении. Кто знал и не делал, биен будет больше, сказано в Писании. Поэтому мне неудивительно, что эта добрая женщина так вот жалеет людей. Потому что все они будут страшно биты, когда закончится их земная история.
Но если человеку так вот прямо спросить, а знаешь ли ты, что ты будешь бит за то, как ты живешь? Он скажет, ну, Бог же милосерд, как же так?
Ну, бит имеется в виду фигурально, конечно. Душ побить нельзя. Ну, просто душе откроется то, к чему бы он мог бы прийти, если бы не собственное фарисейство.
То есть человек увидит то, что он имеет, и то, что мог бы иметь.
Ну да, вот Лев Николаевич Толстой говорил, человек – это дробь, числитель – то, что он есть, а знаменатель – то, что он о себе думает. А когда человек цену дроби узнает, то ему будет горько, там будет плач и скрежет зубовный. Скрежет зубов по поводу упущенных возможностей. Дана жизнь, даны встречи с прекрасными людьми, написаны тысячи прекрасных книг. И что? Что?
Из всего выбрано худшее.
Да, худшее, пошлое, безвкусное. Ну, то есть, ну, совсем какой-то примитив.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу задать такой вопрос по поводу сегодняшней программы Божественной литургии в Санкт-Петербурге, происходила в Духовной академии. Вел ее Варсонофий. И это была трансляция по каналу «Союз». Литургию божественную я как бы не узнала. Там было предупреждено, что какая-то литургия будет, а, значит, апостолом Рипсом, каким-то там, в каком-то веке, он заповедовал нам ее служить. На литургии не было пропета символа веры, это были слова только. Читали.
А зачем вы мне это рассказываете, я это знаю наизусть? Вы думаете, я что, такой неученый человек, как вы, что ли?
А почему не пели, а говорили? И причастие было не из одной чаши, там было отдельно, значит, хлеб и чаша причастия. Подходили, вот рукой раздавали вот хлеб.
Ну, я и это могу объяснить. Что вы прям... Ну, представьте себе, некий человек пришел в Конго в местный этнический театр и ничего там не понял. Ни словечко, ни почему люди в одних набедренных повязках, ни почему так много барабанов. А говорит, это вот мы молимся. А скажете, а где Херувимская тогда?
Да, нет.
А ему говорит, ну это же Африка. Это литургия древняя. Ее всегда в этот день служат. В день апостола Иакова. Если вы об этом ничего не знаете, так что-то у вас в голос сквозит какое-то заблуждение. Наоборот, вам хотели показать Ведь было время, когда не служили литургию Иоанна Златоуста, Василия Великого, а каждая церковь служила свою литургию. После того, как были составлены эти два великих текста, церковь на соборе решила, что лучше этих текстов нет ничего, и остановились на этом выборе. А так литургии существует много. Просто вы еще, как церковный человек, малограмотный. В этом все дело. Поэтому причина не в том, что митрополит Варсонофий совершил литургию, а причина вашего недоумения в густопсовой неграмотности. Вот и все. Поэтому вас это все смущает, вы глаза выпучиваете, а для меня нет. У меня дома есть целый многотомник, где список всех оставшихся в истории литургии в переводе на русский язык. Понимаете, в чем дело-то?
Спаси Господи, батюшка, я правда, да.
Да, наша ситуация с вами, она описывается русской пословицей. Слышал звон, а не знает, где он. Поэтому приходит в ужас. Вот и все.
Пашка, я просто еще слышала, что когда-нибудь на литургии петь символ веры, вот достойно есть.
Да надо не слухами питаться, а книгами. Понимаете, книгами. А то, а мне одна женщина сказала, а может, эта женщина, у них два класса образования, и то на одни двойки училась. А все женщины, например, берутся лечить. Мне, говорит, помогает. У тебя какая болезнь? У меня подагра. А у меня заворот кишок. И всем одно и то же лекарство. Нормально. Так что учиться, учиться и учиться.
Спасибо, Господи.
На здоровье.
Всего доброго. Храни Господь. До свидания.
И вас тоже.
Да, конечно, с образованием порой сложности.
Нет, то, что у человека нет какого-то образования. Ну, например, литургию Якова Александр Сергеевич Пушкин не знал. Это 100%. Но нельзя сказать, что он был человек необразованный. Он не только образованный был, он еще был умнейший человек. А проблема-то в другом. Что человек не испытывает доверия. Он считает, что митрополит Санкт-Петербургский, он специально этой женщине доброй морочит голову. И она вместо того, чтобы постараться понять, что это такое, как разобраться, она начинает его обвинять.
А подозревать?
Подозревать. Она даже не называет его митрополит. Говорит, Варсонофий. Как будто он дворовый мальчишка. А это второй человек в нашей церкви. Человек ничего не понимает и берется уже осуждать. Этого не пели, то не пели. А спроси у него, а не только в Греции не поют, в Сербии не поют, в Болгарии не поют. Только в России с определенного периода стали петь. Когда? С 19 века, а в 18 и не пели. Что тут такого? А человек не понимает, что петь или не петь, это не играет никакой роли. А до 11 века вообще никакой херувимской не было. Ее сочинили, чтобы заполнить пространство в литургии во время переноса даров жертвенника на престол. А ей невдомек. И главное, чтобы все было спето. Некоторые
так, как
думают, что херувимская – это самое главное вообще место службы, потому что все так замирает, все так торжественно. И все, и вот. А некоторые вообще в этот момент на колени бухаются, потому что ничего не понимают. И вместо того, чтобы понять, разобраться, вот начинают митрополиты виноваты. Еще, я, говорит, испугалась. Чего бояться?
Какая-то ересь в церкви появляется.
Ой.
Хотя люди сами ее привносят.
Да сколько угодно. Мешками несут.
Вот тут, батюшка, тоже про сомнения вопрос. У меня порой возникают сомнения, что Бог меня слышит, или в том, что Он может мне помочь. Как научиться доверять Богу?
Человеку, который Богу не доверяет, помочь нельзя.
То есть эти сомнения так и будут его преследовать?
Да нет, они просто заменят ему веру и заменят ему жизнь. Он потеряет. Ну вот как? Ну представьте себе, маленький ребенок 3 лет не доверяет совершенно маме. Чем это кончится? Ну то, что он съест какую-нибудь отраву, или под машину попадет, или таблеток наестся. Это кончится всегда бедой. Если дети верят больше мальчишкам, сверстникам, чем маме с папой, которые их действительно любят, хотят предостеречь от плохого. Здесь то же самое. Кому, человек, ты не доверяешь? Самому Господу Богу? А кому ж тогда ты будешь доверять?
Доверяет сомнениям. Я молюсь.
Любое сомнение, оно от дьявола. От дьявола. То вот задумайся, человек.
Я молюсь.
А все попусту. Хоть обмолись. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот и результат молиться, молитвы, расшибленный лоб. Ты этого хотел?
Хотел, чтобы Бог меня услышал, помог.
А у тебя в сердце нет доверия. Поэтому бесполезно ты молишься, человек. Надо всю надежду возложить на Бога. Всю.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Ну что, будете говорить-то?
Я?
Вы.
А, да, здравствуйте.
Да, хорошо, я счастлив.
Батюшка, у меня такой вопрос на тему смирения. Скажите, пожалуйста, что вы мне можете посоветовать? Как смириться или нужно оспаривать как-то по отношению к детям и к отцу? Я вижу, что дети, ну, получается, несправедливы, и молчать не хочется, и конфликтовать не хочется. И также вопрос спорный и к отцу.
Обожди минуточку, а ты что-нибудь понял?
Как проявить смирение?
Нет, как смирение, это я фразу услышал. А вот что-то отцу, где ты, чего, как, я ничего не понял.
А, вы меня не поняли, да, извините.
Пожалуйста.
Вот у меня очень старый отец, я уже тоже пенсионерка. Он от меня требует такую помощь, которую я не могу дать. Я больная, у меня очень много операций произошло. Он начинает на меня обижаться и скандалить. Вы меня бросаете, я старый человек, ну, в общем, скандал такой жесткий.
Так вот. Это очень просто. Очень просто. Скажет, мы тебя не устраиваем, мы завтра понедельник, начинаем процесс тебя перевода в дом престарелых и инвалидов. Там профессионалы, они знают как, знают чего, так что готовься. А там мы плохие, они хорошие. И все, и ты прекрасно там доживешь свой век, еще лет 40 проживешь, И там будут и медикаменты давать бесплатные. Так что вот не волнуйся, сейчас мы тебя пристроим.
Спасибо, батюшка.
И он сразу изменит свое настроение. А как только будет вспоминать об этом настроении, сразу берем трубку, алло, это дом престарелых, и вот нам надо дедушку определить, потому что он очень нами недоволен. Говорит, мы недостаточно молоды, чтобы за ним ухаживать.
Батюшка, и такой же вопрос, но логичный, только по отношению к детям. Когда дети уже, мои дети, дети взрослые уже, 30 и 40 лет, вот, и тоже будет получать конфликт, мною недовольны. Я либо это не так сказала, либо не так встретила их, либо мало помогаю им.
Как помогать 30-летнему человеку?
Ну, даже посидеть хотя бы с внуком.
Ну, а почему? Это же внук. Это же не ваш сын, внук.
А что делать, если они очень обижаются? Я не хочу конфликтовать.
Нет, а что они обижаются? Человек может помочь только в том, что он может в силах и ему в радость. А так-то что, силком за горло?
Получается
очень просто. Хорошо, дорогие мои, я лишу вас наследства полностью. А сейчас найму девушку, которая будет за мной ухаживать, и которой все отдам. Раз у вас мама плохая, найдется чужая дочка, для которой я буду хорошая. У нее до сих пор жилья нет, а я... Мне недолгий век остался, я ее облагодетельствую. По крайней мере, она будет мне благодарна. И тоже тон деток, которые почему-то думают, что им все должны, оно сразу изменится. Тут виновато ваше плохое воспитание.
Да, я согласна.
Да, поэтому есть такая русская поговорка: как аукнется, так и откликнется. И еще. На осинке не растут апельсинки. Каждый наследует то, чего заслужил. А какие родители, такие дети. Чего же вы? Я понимаю, у вас было 16 бы детей. Ну, мало внимания уделяли, денег было маловато. А что, двое и не смогли воспитать, они еще что-то требуют. Дети должны быть так воспитаны, что должны в драку, кто будет ухаживать за родителями. И только мамочка, мамочка любимая, не надо ли тебе чего? Вот. А вы так не воспитали, ну что, теперь придется жесткие меры. А денежки все любят, особенно дети у плохо воспитанных родителей. Как скажешь, что не получишь ни метра жилплощади, ни автомобиль, ни гараж, ни дачу. И все. Сразу другой будет разговор.
Спасибо, батюшка. Еще можно вопрос?
Да хватит. Надо другим тоже дать.
Я коротко, батюшка, пожалуйста.
Это какая же женщина может коротко? Вы не морочите мне голову.
Спасибо. Всего
пожалуйста, доброго. Всего доброго.
Вторая половина ее вопроса. Чтобы конфликта не было. Ни с папой, ни с детьми.
Вот так а вот конфликта устроить. Нет. Спокойно и молча, на пониженных тонах. Лишу наследства. А с папой отправлю тебя, родненький, в дом престарелых. Сегодня при тебе. Не тайно, а прям вот открыто тебе заявляю. Начинаю звонить. И все. Скажите, пожалуйста, на каких условиях можно к вам определить человека? Вот, он раздражается, он говорит, что мы плохо относимся. Деменция старческая. Вот там все скажут. Есть даже такие дома, я в один 10 лет ходил, где содержатся люди подолгу, годами, которые даже и не говорят. Очень трудно с ними, я все понимаю. Прекрасно себя чувствует. Батюшка ходит. Вот я был такой батюшка сейчас. Устарел. А вот другой батюшка ходит. Вернее, уже третий. Так что все замечательно.
Есть звонок у нас, батюшка.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, алло. Алло.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Я к вам
Здравствуйте, пятый раз. Здравствуйте.
Я к вам по такому вопросу. Я к вам обращаюсь за помощью, потому что мне некому обратиться. Я очень сильно молюсь, да?
А очень сильно это как? Может, вы меня научите?
Нет, я молюсь Господу Богу. Я святыми Казанской и Тихинской.
А какая ты такая святая Казанская?
Казанская Святая Божия Матерь Петрозаводская, ну, как бы, Питерская.
А чем она отличается от Тихвинской?
Не, ну, у меня есть икона Казанская Божия Матерь, я ей молюсь. Я многим святым молюсь. Как бы,
Обождите, я просто... как же, так одно дело икона, другое дело святой. Чего-то вы ничего не понимаете, видать.
Нет, я молюсь Господу Богу. Вот утренняя
ну, это...
молитва. Утренняя вечерняя молитва.
А вечерние молитвы как называются?
Ну, утром встаешь...
Нет, молитва, не утром. Вечерняя молитва как называется?
Вечерняя молитва?
Да.
Благодаришь Бога, как бы, во-первых.
Да никак бы, у вас молитвослов
на
есть.
Грядущий, на грядущий.
А, вот, на сон грядущим, правильно. Наконец, да, на достали. Грядущий. Так.
Угу.
Ну и в чем же сила вашей молитвы, расскажите.
Ну, я молюсь, как бы, Господа Бога прошу.
На самом деле не молитесь. Просто как бы так помолились, а на самом деле нет.
Я читаю молитвы.
Читайте.
Открываю молитву слов, молюсь очень сильно, вот, прошу о помощи, потому что у меня мама неверующая, она кричит по телефону, ты зачем молишься, прекрати молиться, очень грубо. У нее как будто бес вселился, но она всегда, они меня ругали, зачем ты пьешь, перед едой прошу, очень начатая. Благословение прошло, они на меня руки
Хорошо,
поднимают.
Я понял. Дочь, а в чем нужна вам моя помощь?
Я нахожусь между жизнью и смертью.
И я нахожусь. И вообще каждый
человек. У меня эпилепсия, киста головного мозга, да. Плюс у меня долихосигма, кровотечение в сердце. У меня давление 86/90. Врачи приезжают, не хотят меня забирать к себе в стационар. Я уже министерству звонила, я уже не знаю, у меня руки опускаются. Я говорю, мам, помоги, я прошу ей помочь. Она говорит, ты лежишь, только ничего не делаешь. А я стараюсь, я есть не могу. Мне настолько тяжело, что я молюсь, прошу многих святых.
Хорошо, вы где живете-то?
Я живу в Карелии, далеко очень, как бы от вас. Я постоянно смотрю вашу передачу, на меня даже наезжает. Ты зачем смотришь передачу? Отключи телевизор.
Хорошо.
Я говорю,
уже давно не работаете-то?
Я инвалид второй группы, я давно как бы не работаю.
Давно
я,
уже не работаю.
Да, я занимаюсь как бы... Ну,
а у вас какой-нибудь родственник нормальный есть?
Нету. Они все не... У меня никого нету, я одна.
Хорошо.
Понимаете?
Тогда у вас Петрозаводск от вас далеко?
Петрозаводск от меня недалеко. В Петрозаводске, когда я ездила на обследование, меня выгнали. Сказали, если для меня женщина даже заступает, если, говорит, будешь много говорить, я тебя в психушку отправлю. А женщина говорит, да она же нормальная, какая психушка? У нее с желудком плохо. Я сажусь в туалет, хватаю за желудок, вот, ну, допустим, хожу в туалет и падаю в обмороке. У меня с кровью выходит как бы... Я им показываю, они ничего не понимают.
Хорошо, и вы хотите это самоустроиться в больницу, да?
Я позвонила тут, мне должны во вторник позвонить.
Обождите, вы можете мне отвечать на мои вопросы? А
я хочу,
про вторник хочу не больницу, рассказывать.
Больницу, да, хочу, чтобы меня...
Хотите, хорошо, ладно, вы мне сюда на Радонеж для меня, то есть на Союз. Я уже забыл, где я нахожусь. Вот. Пришлите письмо с вашим адресом и телефоном, фамилии, имя, отчество и ксерокопии паспорта. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать.
А как это сделать, скажите? Это по телефону вам? Как? Я не понимаю, как это
ну,
сделать?
Ну, вот вы у кого-нибудь спросите, как это делать.
А у кого? Никого спросить у меня.
Батюшка, а ваш тут, оператор, ваш оператор
да, они приглашают, да. Вы не вешайте трубочку, и сейчас ваши все данные запишут. Не вешайте трубочку.
Да? Ты передал, да? Да. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Займемся.
Подождите секундочку. Алло.
Алло.
А вы можете за меня помолиться, пожалуйста, чтобы Господь...
Да, конечно, могу и помолюсь
меня
обязательно.
Меня Анна звать.
Хорошо, Анна, помолимся.
Пожалуйста, помолимся.
Пожалуйста.
Христа ради, спасибо вам.
Ну, а ради кого ж? Конечно, ради Христа.
Спасибо.
Пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, зачем Антихристу Господь позволит 3,5 года на земле царить?
Во-первых, мы не знаем, что это будет за степень его царения. А во-вторых, мы видим, что тенденция современного мира и тех людей, которые правят этим миром сейчас, это целая группа людей, они стараются именно так и сделать. Это не Господь.
Но время его царства Господь ограничит.
Безусловно.
Но даст ему все-таки вот эту власть, как бы установить.
Эта власть будет политическая. Душа-то остается свободной, если человек ее сам от свободы не отдаст.
Но вот такое искушение для каждого человека.
Да, обязательно, оно... конечно. А потому что в этой торжественной встрече Антихриста участвует все население Земли в той или иной степени.
Но это царство будет царство сплошного искушения для и верующих.
Ну,
и
в большей степени, чем во все остальные эпохи.
Нужно ли для спасения души человеку самому искать нуждающихся в помощи людей? Или же Господь сам своим промыслом пошлет нуждающегося?
Господь сам пошлет.
Здесь только нужно увидеть то, что Господь послал.
Да там, что там видеть-то? Господь дал нам алгоритм. Ближний твой. Не надо ехать обязательно в Аргентину.
Ну, в неделю о страшном суде мы каждый год это все
да.
Слышим, как оно бывает.
Слышим, да не разумеем, к сожалению.
Да вроде так просто. Был голоден, ну, вот. Накормили меня.
Да, да.
Насколько человеку нужно проявлять в обществе свою веру?
А при чем то общество?
Но имеется в виду...
Мы живем не для общества, не для того, чтобы ему угождать, этому обществу. Не для того, чтобы у общества признание. А то додумались уже покойникам аплодисменты. Вообще абсурд. Несут гроб, и все вокруг хлопают. Хорошо, покойник не встает и так вот ручки не делает.
Ну, такая форма признательности человеку за его земные
заслуги.
Нет,
я понимаю, что это форма, но зачем же абсурдные формы? Зачем шарики пускать в небо? Это что, кому? Я понимаю, кадильный дым. Или молитва, обращенная к Богу. Я очень хорошо понимаю. А что такое шарики пускать, я не понимаю.
Но для
что за детский сад?
Для человека, не привыкшего к молитве, это выражение такое.
Но и оно абсурдное.
Ну, человек на другое не способен.
А что там способно? Возьми, почитай молитву. Со святыми упокой, Христе Боже, души раб твоих. Что, непонятно, что ли? А шарики понятно. Но это понятно для дитя трехлетнего. Вот ты ж не дитя трехлетний.
Однажды пришли к нам в храм две женщины, уже пожилые, и начали свой, значит, диалог со мной со слов. Знаете, батюшка, мы очень мало чего знаем в церковном, нас не научили. То есть вот такой аргумент, что вот, ну, не научили, поэтому...
Да очень просто. Давай сейчас к лавке тебя привяжу и буду тебя учить. Повторяй за мной. Отче наш. А, что, ты не хочешь учиться?
Ну вот, люди, которые шарики запускают, хлопают, так, выражают свою радость.
Ну, пусть они сделают себе церковь из фанеры. И шариками украсят, и туда ходят. Если человек умер, то они шарик запускают. А если человек жив, шарик его хлопают. Бабах! Как салют. Мы тут при чем православные?
Человек все-таки отождествляет себя с церковью.
Но особенно, оно никак не отождествляет.
Особенно если он крещен. Ну как говорит, я же крещен. Я же член церкви.
Гитлер тоже крещен. И что, теперь ты отождествляешь себя с Гитлером?
Нет, с Гитлером рядом ставить себя никто не хочет.
Ну так понятное дело. А с шариком?
Знаете, обычно на этот вопрос, как отвечают, а что в этом плохого?
Плохого ничего нет. Абсурдно. Абсурдно. Ну, давай куски сала вверх кидать. Или, как некоторые начинают, голубей кормить, чтобы они что-то туда отнесли, считают, что это какой-то ритуал. Но это все скорее Древний Египет напоминает, чем нашу веру православную. Церковь же борется с религиозными предрассудками, с суевериями.
Вот, батюшка, затем мы с вами здесь сидим. Чтобы, вот, может быть, немножечко какие-то религиозные предрассудки.
Да.
Как-то.
Церковь-то за истину, а за, не за религиозные предрассудки. Так вот, можно взять, в бубен бить, и все, вот. Это такая религия. Прыгаешь через костер и бьешь в бубен. Все, и человек бывает здоров. Интерес, прям по телевизору показывают.
Поэтому надеюсь, что ваши слова как-то повлияют на умы людей.
Господи, помоги.
Спасибо вам за передачу.
Пора. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.